Глава 9. Я шел в 2 ярдах слева и позади от люка. Справа на таком же расстоянии шагал Джулиан. Я нес огромный факел, закрепленный на шесте длиной в 6 футов. Конец шеста был заострен, чтобы его можно было воткнуть в землю. Факел приходилось держать на отлете, поскольку беспорядочные порывы ветра вытягивали языки пламени в разные стороны. Острые ледяные снежинки секли лоб и щеки, налипали на брови и ресницы. Пламя их растапливало, и я яростно моргал, прочищая глаза. Трава промерзла и хрустела под ногами. Впереди в нашу сторону медленно двигались 2 других факела, между которыми маячила темная фигура. Я сморгнул, пристально вглядываясь в надвигающиеся блики. Мне пришлось видеть Далта лишь однажды, мельком сквозь козырь, еще в Арбор-хаус. В неверном свете факела его волосы казались золотыми или медными, но тогда, при естественном освещении, он выглядел обыкновенным темным блондином. Глаза зеленые, хотя сейчас, конечно, этого не увидеть. До меня только теперь дошло, насколько он огромен, если, конечно, он специально не подобрал в спутнике коротышек. В тот раз Далт был один, и мне было не с кем его сравнивать. Когда он вошел в свет наших факелов, я разглядел тяжелый зеленый жилет, плотную черную рубаху с длинными рукавами и зеленые перчатки. Штаны тоже были черные, равно как и сапоги, в которые они были заправлены. Черный плащ с зеленой каймой развивался на ветру. В свете фонарей кайма переливалась желтыми и красными огнями. С шеи на тяжелой цепи свисал круглый медальон на вид золотой. Я не мог разобрать детали рисунка, но был уверен, что там изображен лев, разрывающий единорога. Не доходя до люка шагов 10-12, Далт замер. Люк сделал еще один шаг и тоже остановился. Далт подал знак, его охранники воткнули факелы в землю. Мы с Джулианом поступили точно так же. Затем Далт кивнул Люку, и они пошли навстречу друг другу. Остановившись в середине освещенного факелами квадрата, они стиснули друг друга за правое предплечье и подняли глаза. Люк стоял ко мне спиной, зато я мог видеть лицо Далта. Оно не выражало никаких эмоций, хотя губы его уже двигались. Из-за ветра, а также потому, что говорил он нарочито тихо, я не смог разобрать ни слова. По крайней мере, теперь я мог оценить его размеры. В люке 6 футов 3 дюйма. Далт выглядел на несколько дюймов выше. Я взглянул на Джулиана, но тот смотрел в другую сторону. «Интересно, — подумал я, — сколько глаз следит сейчас за нами с обеих сторон?» По Джулиану всегда было трудно догадаться, что у него на уме. Он бесстрастно наблюдал за происходящим. Я постарался перенять его манеру. Шли минуты, снег валил, не переставая. Спустя некоторое время Люк повернулся и подошел к нам. Далт тоже направился к своей охране. «Ну как?» — спросил я. «Кажется, я нашел способ решить дело миром».
«Здорово. Что ты ему сказал?»
«Предложил сразиться один на один и выяснить, что почем».
«Черт побери, Люк!» — вырвалось у меня. «Он же профи! И наверняка унаследовал весь наш генетический комплекс в смысле силы. А еще он все последнее время жил в поле и сейчас в лучшей форме. Я уже не говорю о том, что он крупнее тебе и руки у него длиннее».
«Значит, буду надеяться на удачу», — улыбнулся Люк. Посмотрев на Джулиана, он добавил. «Как бы то ни было, следует отдать приказ о ненападении, пока мы будем сражаться. Войска Далта тоже обязуются дождаться конца дуэли». Джулиан обернулся и посмотрел в сторону линии противника. Затем повернулся к своим порядкам и при помощи отмашки передал несколько команд. Из укрытия тут же выскочил и побежал в нашу сторону вестовой.
«Люк», — сказал я, — «это безумие. Ты можешь победить только одним способом — заполучить в секунданты Бенедикта и затем сломать ногу».
«Мэрль», — остановил меня Люк, — «успокойся. Дело касается меня и Далта. Договорились? У меня есть парочка относительно свежих заклинаний. Давай так. Вы начнете драться, а потом я нанесу удар. Со стороны будет казаться, словно это ты его завалил.
Нет, — воскликнул Люк. Это дело чести, так что не вмешивайся.
Ладно, — сказал я, — если тебе так хочется.
Кроме того, до смертельного исхода все равно не дойдет. В данный момент это никому не нужно, и таково одно из условий сделки. Мы нужнее друг другу живыми, так что без оружия, только кулаки.
А в чем, — перебил его Джулиан, — суть сделки?
Если Далт мне накостыляет, — ответил Люк, — я становлюсь его пленником. Он отводит свои войска, я следую за ним.
«Люк, ты спятил!» — вырвалось у меня.
Джулиан кинул взгляд в мою сторону и произнес.
«Продолжай.
Если я вздую Далта, то он становится моим пленником. Он уходит со мной в Амбрали и в любое другое место, куда мне заблагорассудится, его офицеры отводят войска.
Неплохо было бы убедить их в том, что в противном случае они обречены», — сказал Джулиан.
«Конечно», — кивнул Люк. «Поэтому я и упомянул, что Бенедикт готов в любой момент обрушиться на него с флангов. Не сомневаюсь, это явилось решающим аргументом».
«Неплохо», — заметил Джулиан. «Амбр выигрывает в любом случае». «Чего же ты хочешь лично для себя, Ринальдо?»
Люк улыбнулся.
«Подумай об этом».
«А ты сложнее, чем я думал, племянничек», — покачал головой Джулиан.
«Отодвинься-ка немного правее».
«Зачем?»
«Чтобы меня не было видно. Хочу дать знать Бенедикту, что здесь происходит».
Люк передвинулся, а Джулиан перетасовал колоду в поисках нужного козыря. Вестовой подбежал к нам и застыл. Джулиан вышел на связь. Через минуту он сделал паузу и отдал распоряжение вестовому, который тут же умчался. Закончив переговоры, Джулиан не стал прятать козырь в нагрудный карман, куда положил всю колоду, а оставил в руке. Я понял, что связь не прервана. Джулиан хотел, чтобы Бенедикт своими глазами видел происходящее и мог действовать сразу же. Люк сбросил подаренную мной накидку и подошел ко мне.
«Подержи, пока все не закончится, ладно?»
«Давай», — кивнул я.
«Удачи».
Он коротко улыбнулся и пошел прочь. Далт уже стоял в центре освещенного факелами квадрата. Люк остановился в нескольких шагах от него. Противники, некоторое время изучающие, смотрели друг на друга, после чего Далт что-то произнес. Ответа Люка я тоже не расслышал. Затем оба изготовились к схватке. Люк принял боксерскую стойку, Далт опустил руки, как борец. Люк атаковал первым. Возможно, это был ложный выпад. Во всяком случае, по лицу противника он не попал. Далт отступил, но Люк не дал ему сорвать дистанцию и нанес два удара по корпусу. Потом еще раз безуспешно попытался достать неприятеля ударом в голову, после чего оба закружились по снегу. Далт дважды пытался захватить Люка в борцовский захват, но оба раза нарывался на серию ударов. Из губы у него потекла струйка крови. На третий раз ему удалось сбить Люка с ног. Однако прижать его к земле он не успел, ибо Люк стремительно откатился в сторону и вскочил на ноги. При этом он тут же попытался ударить Далта ногой по почкам, но промахнулся. Далт захватил его ногу и опрокинул на спину. Падая, Люк умудрился пнуть противника свободной ногой в колено, но захвата Далт не ослабил. Навалившись на противника всем весом, он принялся выкручивать ему стопу. Лицо Люка исказило гримаса боли. Он из последних сил изогнулся, двумя руками вцепился в пальцы Далта и сорвал захват. Затем, не выпуская кисть противника, Люк вскочил, поднырнул под правую руку Далта и швырнул его лицом вниз на землю.
Не давая опомниться, Люк прыгнул ему на спину, правой рукой завернул руку, а левой захватил за волосы. Я не сомневался, что Люк собирается несколько раз треснуть Далта лицом об землю, но когда он оттянул его голову, я понял, что ничего не выйдет. Далт напрягся, рука его начала выпрямляться, несмотря на замок Люка. Люк попытался пару раз ткнуть Далта головой в грязь, но особого эффекта это не возымело. Я понял, что если Далту удастся высвободить руку, Люку конец. А удержать его Люк не мог, Далт был чертовски силен. Видя это, Люк навалился всем весом на спину Далта, оттолкнулся и вскочил. При этом он промедлил, не успел отбежать, и противник схватил его за ногу. Люк попытался вырваться, но Далт мощным ударом подкосил его под обе ноги, отчего Люк полетел на спину. На этот раз Люку не удалось откатиться в сторону.